проект радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Напоминаю вам телефон прямого эфира 959-59-39. И я приветствую, я, Максим Емельянов-Лукьянчиков, приветствую в нашей студии гостя Юрия Дмитриевича Акашева, доктора исторических наук.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Юрий Дмитриевич, профессор Московского городского педагогического университета и уже второй раз у нас в гостях. Я надеюсь, сегодня мы с вами так же интересно поговорим, как и в прошлый раз. Тема близкая, но другая. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о корнях русского народа, о происхождении русского народа. И вот сегодня хочется поговорить о том, была ли письменность на Руси, если так можно выразиться, да, до кириллицы, до глаголицы и вообще до принятия христианства. Тема такая очень большой интерес, надо сказать, вот судя по книгам, которые, фильмы выходят, документальные на эту тему, большой интерес она вызывает в общественности. Дохристианская письменность, черты и резы, руны, да. Но такая она неоднозначная, видимо, тема. Почему? Вот у меня такое впечатление сложилось, Юрий Дмитриевич. Потому что, с одной стороны, люди покупают книги, но зачастую, когда мы эти книги открываем, мы там можем прочитать, что, в общем-то, от русских людей, пишущих русскими буквами, произошла, значит, чуть ли не вся мировая цивилизация, и, соответственно, все остальные языки тоже произошли от русского. Ну, то есть, мягко говоря, так это преувеличение в некоторых книгах встречается на эту тему. А когда мы пытаемся в научной литературе, ну или хотя бы даже публицистической, популярной, но все-таки такой более-менее серьезный, найти что-то на эту тему.
А практически ничего нет.
Ее практически нету. Это не то, что тема такая запретная. Ну, вроде как считается, не имеет смысла серьезному ученому об этом говорить, потому что все равно прочитать-то там до дела ничего невозможно. И вот зачем лезть? Потом еще коллеги и высмеют, в конце концов, да? Вот я так в целом правильно сказал?
Да, конечно.
Я знаю, что вы из своей книги вот «Имя твое Рос» и вообще довольно давно интересуетесь этой темой. Не только интересуетесь, а профессионально занимаетесь. Мы вот дальше расскажем о том, что вам удалось. Я считаю, совершенно стопроцентной вероятностью прочитать одну из древних надписей, написанных чертыми резами. Ну, я как вот читатель вашей книги и почитатель абсолютно как бы с вашей аргументацией согласен. В отличие от аргументации некоторых других исследователей, не будем их называть. Вот. Ну, вообще, вот что такое, о чем мы сейчас говорим, да, черты и резы. Мы помним упоминание знаменитого болгарского чернориста Храбра, что, будучи погани, то есть, когда еще язычники были, значит, славяне, чертами и резами писаху. То есть, еще до кириллицы и глаголицы. Вот. Но есть какие-то упоминания и в русских источниках, в повести временных лет, в летописях других, как, может быть, не стопроцентные упоминания, то есть там, насколько я представляю, слово «черты» или слово «резы» вроде бы не встречается, но по смыслу просто понятно, что об этом идет речь, да? То есть вот эти упоминания именно в источниках, они достаточно древние, там, 8, 9, 10 век уж, по крайней мере, да? Ну, а археологические памятники еще более древние, по всей видимости, можно атрибутировать. То есть, вообще, благодаря чему мы можем говорить, что эта письменность существовала? То есть, вот прежде чем говорить о том, как ее прочитать, я вас попрошу, Юрий Дмитриевич, рассказать, а с чего мы делаем вывод, что она вообще была? Может быть, славяне до христианства, до кириллицы, они не умели писать?
Ну,
Я бы, наверное, все-таки начал с того, что, чтобы ответить на вопрос, почему так важно это изучать.
Да, да.
Ну, вы знаете, что меня интересует прежде всего вот древность русского народа, и я глубоко убежден и пытаюсь это аргументированно доказывать, что русский народ — это один из древнейших народов не только Европы и мира, но для этого должны быть научные аргументы. Ну, когда я еще защищал свою докторскую диссертацию, я постарался собрать много этих аргументов, вроде бы они возражения не вызывали. Но вот мы сегодня говорим о письменности. Как это увязано-то? Вот вопрос о существовании у славян письменности в языческий период, то есть вот задолго до принятия христианства, ну, я считаю, тоже очень важный, и от его окончательного решения будут зависеть наши знания о Древней Руси. Это поможет нам ответить на многие другие вопросы спорные. То есть вот без решения этого вопроса, вопроса Древней Руси, не может оставаться окончательно решенным. Поэтому важно. А вот вы правильно сказали, что сейчас этому вопросу, ну, уделяют свое внимание публикации, особенно в интернете, да и не только в интернете, в печатной продукции. Но многие любители, там, дилетанты. И вот в связи с таким массовым возрождением сейчас вот язычество, неоязычество, или там всякого рода ультраправых движений. Вот это увлечение любыми древностями русскими стало модным, массовым, но увлекаются этим не специалисты в основном, да? И это, конечно, наносит вред, потому что читатели этим интересуются, склонны верить тому, что у нас печатается, публикуется. А вот академическая наука, ну, она, да, как-то вроде бы помалкивает. Почему? Потому что источников очень мало, вопрос, как вы сказали, ну, может сказать, и, наверное, и скользкий в какой-то степени, потому что он связан со многими другими вопросами. И если вот нам совершенно твердо, уверенно говорить, что русская письменность существовала, ну, где-то там тысячи лет назад, да, не только века, но и тысячи лет назад, то тогда надо будет уже на стопроцентной уверенностью говорить о том, что русский народ действительно вот один из самых древнейших раз был.
Я вот, с вашего позволения, Юрий Дмитриевич, хотел такой момент отметить. Вот, в принципе, мы оба сказали о том, что не профессионалы, ну, не историки, не лингвисты, там, да, например, обращаются к этой теме зачастую. Но ведь это еще такое обращение не профессионалов к другой теме, оно не признак отсутствия знака качества, потому что мы знаем, что прошлые века, по крайней мере, 20-е, 19-е, 18-е, во многих науках люди, скажем, профессионалы в одной научной области или даже вообще не имеющие отношения к науке, обращаясь к какой-то другой области, делали замечательные открытия. Тут далеко ходить не надо. Это и открытие в Месопотамии, и в Греции, тот же Шлиман, кто угодно. На самом деле огромное количество таких примеров. Есть и современные примеры, когда там математик Шафаревич одновременно потрясающий философ, да. Хотя есть и пример, когда математик Фоменко отвратительный историк.
Да.
Вот. То есть, видимо, обращение не к своей дисциплине — это еще не знак, не отсутствие знака качества. Дело, наверное, в чем-то другом, в какой-то вот такой желтизне сознания, да? Попытки так легко очень выехать на этой популярной теме.
Да, вот именно, легко. А это ведь требует такого труда, огромного времени и вот, ну, стопроцентной отдачи своему вот этому делу. Ну, вот тут у меня сразу напрашивается мысль о Гриневиче.
Да.
Он не специалист, да, но он всю свою жизнь посвятил дешифровке по славянской письменности. Конечно, наш академический наука его подвергает критике. Ну, иногда эта критика вполне обоснованная. Но я считаю, что он проделал все-таки огромный труд. И нельзя отвергать все, что он проделал. Очень много там у него полезного и заслуживающего внимания.
То есть Гриневич — это как раз автор, вот, по всей видимости, одной из самых фундаментальных работ современных, да, посвященных...
Дешифровке славянской,
прославянской письменности. Ну, и вы, видимо, имеете в виду, что можно доверять его вот этой самой методологии, да, но немножко вызывает вопросы, когда он при помощи методологии, предназначенной для славянской письменности, пытается читать какие-то памятники античности, той же Месопотамии, фесский диск и чего угодно, да?
Ну да, он читает по-славянски там тартарийские надписи 5-го тысячелетия до нашей эры, протоиндийские 25-го, 18-го веков до нашей эры, этрусские и так далее, и так далее. Но вот главные нападки на него пошли из-за прочтения по-славянски знаменитого фесского диска. Но я-то вот считаю, что сама методика, вот, которую Гриневич разработал, его подход, вот он как раз и заслуживает внимания. Но отчитать, конечно, все подряд, все, что найдено на территории нашей огромной земли по-славянски, это уж чересчур. Потом тут надо что вот иметь в виду? Если иметь в виду вот, индоевропейскую языковую семью. Но языки-то самые разные из нее вышли, да? И чем дальше мы углубляемся вглубь, не только веков, тысячелетий, тем языки больше смыкаются. Они все больше и больше похожи друг на друга. Поэтому, ну, мне думается, что...
Общие корни.
Корни, да. Ну, это индоевропейская языковая семья. Корни, конечно, общие. И поэтому, если уж брать какие-то тексты, сохранившиеся из очень-очень отдаленных, глубинных таких эпох, то, наверное, ну, в равной степени их может было читать и по-славянски, и, там, не знаю, по-протогермански, и как угодно. То есть, на любом языке, который входит в эту систему.
Определенные искушения существуют. Да. Ну вот то, о чем вы сказали, оно подтверждается, в частности, таким интересным фактом, что как у восточных славян мы знаем о чертах и резах, да, так у западных славян руны, рунистика, руническая письменность, это уж никто не ставит под сомнение, на, ну не на 100%, но в значительной степени дешифровано. И там германцы, скандинавы, мы знаем, о чем они писали на своих памятниках, да, вот, и, собственно, насколько я понимаю, руны – это то же самое, что и резы, то есть от того метода, которым делалась надпись, то есть резать, чертить на камне, на чем-то еще другом, то есть лингвистическое происхождение даже слова «руны», оно такое же, как происхождение нашего слова «резы», «резать».
Ведь, собственно, вот слово «руны» такого названия, я вот по каким-нибудь славянским источникам не знаю, да? Это все-таки понятие, как-то мы невольно связываемся с Скандинавией, ну, с германцами, да? А в славянских источниках мы такого термина ведь не встречаем, вот руническое письмо. А вот вы правильно совершенно заметили, что... Ну, это тоже, конечно, предположение, оно требует еще уточнений каких-то, но мне оно кажется правильным, когда интуитивно чувствуешь, что оно правильное, что руны – это слово одного лексического гнезда со словом... вот даже раны. Русское слово «раны», да? А что такое «рана»? Это разрез, порез, там, разрыв кожи, да? То есть вот это как раз сближает слово «руны» со словом «резы». То есть разрез, да, реза того, что эти значки письменные вырезали, там на дощечках, там на чем-то еще.
Ну, в случае с нашими восточнославянскими памятниками, давайте через запятую перечислим, это реза и черта, они найдены на глине, да, на кости, на металле, на бересте даже по Новгороде, на камне. То есть на самых разнообразных материалах, но везде они такому принципу, наносилась эта письменность по принципу именно вот чертить, резать, то есть чисто механическим таким путем.
И даже вот слово наше, буквы, ну, специалисты многие, я считаю, правильно связывают с названием дерева бук. То есть это те значки, которые вырезали на буковых дощечках.
Как и по принципу и береста, то есть на березе.
Да, на бересте, на березе, на дощечках. Но другое дело то, что буком, наверное, называли в очень отдаленные времена не только вот само дерево бук, но даже и дуб тоже могли называть буком.
Ну, вот вообще, что мы можем твердо говорить о нашей прославянской русской письменности?
Ну, я бы
что вот, точно известно.
Что хотел бы еще сказать, что вот на огромной территории, которая принадлежала некогда Древней Руси, да и далеко за ее пределами, и учеными, и простыми любителями старины, обнаружен целый ряд предметов самого разного предназначения с имеющимися на них надписями, о которых мы практически вот с полной уверенностью можем утверждать, что они принадлежат славянам. и написанные по-славянски, но прочтение их вызывает затруднения. Почему? Потому что эти надписи обрывчатые, фрагментарные, чаще всего даже не полностью слово написано, какие-то вот обрывочки, по которым очень трудно воссоздать письменность. Вот поэтому очень много попыток предпринимается прочитать их, но каждый ученый или любитель, который вот их пытается прочитать, читает абсолютно по-разному, и смысл совершенно разный получается. Ну, потом еще тут вот я что бы мог сказать, тоже предположительно, конечно, но есть такое предположение ученых, что у славян еще вот задолго до появления известных нам алфавитов глаголицы, кириллицы, существовало несколько независимых друг от друга письменностей. И вот возможно, что вот эти вот фрагментарные остатки, которые имеются и хранятся даже во многих музеях нашей страны и за пределами нашей страны, в той же вот Германии, они, может быть, принадлежат действительно к разным системам
письма. Ну, как вот сейчас существуют диалекты аканье, оканье, уканье в разных регионах России.
Это говоры, мы сейчас говорим с вами о письме.
Ну да, это понятно, язык и графика немножко разные.
Вещи могут, значки быть похожие, но они могут читаться по-разному. И попробуй-ка прочитай все одинаково. Если ты одну какую-то надпись прочитал правильно, то это не означает, что ты точно так же можешь читать надписи, фрагменты, найденные где-то очень далеко, на нашей же территории славяно-русской, но далеко.
В этом и сложность. Но я, наверное, еще добавлю один аргумент вот в копилку важности представления о том, как прочитать наши надписи докириллические. Ведь много народов в Африке, в Азии, в Латинской Америке существуют, которые не имеют письменной истории. Ну, не имеют просто там аналогов наших летописей, да? И их история, она построена на рассказах, как там, «Гриоты в Мали», да? То есть это устная история. Хотя там, благодаря астрономическим знаниям, там, когда какая комета летела, об этом рассказывают, потом привязывают к хронологической сетке, все равно какое-то представление об истории этих народов мы имеем. Тем не менее, не письменная история – это всегда очень сложно вообще для представления о судьбе народа. Да? Так вот, если мы имеем хоть такую небольшую возможность прикоснуться к этой докириллической письменности, к этим чертам и резам, это и есть возможность узнать, чем жили наши предки – несколько тысяч лет назад.
Да, там могут быть какие-то факты, касающиеся быта или верований языческих, ну, чего угодно. Конечно, мы по этим записям не сможем восстановить историю нашу, да, письменную, протоисторию. Да,
такие вкрапления.
Доисторическую историю, да, если так можно выразиться. Но нужно собирать все по крупицам, и в том числе вот эти вот надписи. Это тоже вот источники по нашей древнейшей истории. Это данные языка, сами данные языка. Это прекрасный источник. Это данные мифологии, какие-то остатки обрядов, орнаментов, ну, свидетельства, конечно, письменные свидетельства каких-то других народов, которые в то время, ну, письменность, я считаю, что наши тоже предки имели, но она не сохранилась в таких вот масштабах, которые могут воссоздать историю, да, свидетельства каких-то других народов. Все надо привлекать, и в конце концов, ну, должна быть воссоздана вот эта наша доисторическая история.
Юрий Ильич, давайте вот еще совершенно четко прикоснемся к этим чертам и резам на конкретике. Вот, насколько я понимаю, писали чертами и резами, чертили и резали вот слева направо, да?
Я вот хочу, я считаю, что все-таки правильное ударение делать не черты, а черты, потому черты. Что вот, чертить, черта, черты, да? Наверное, все-таки так правильно. Конечно, мы не знаем полностью, как это могли произносить наши предки, но они думают, что черты резались от слова чертить.
И писали, и, соответственно, читается слева направо, то есть точно так же, как мы сейчас. Но это было не буквенное письмо, как у нас теперь, а слоговое, да? Я правильно понимаю?
Да.
То есть, как вот в современной Индии некоторые языки, в Эфиопии, да? Слоговая.
Да, слоговые алфавиты, они сохранились, вот эти же эфиопов, да.
Один значок обозначает 2-3 буквы, да? Или даже больше?
Да, нет, ну, скорее всего, это вот 2 буквы или звуки, да, записываются ведь звуки, да, один звук, 2 звука. Тут вопрос в том еще, были ли эти слоги открытые или закрытые. Вот Гриневич, в частности, он тоже пришел к выводу, что письмо вот типа черт и резов относится к слоговому письму. И поэтому, вот, когда он читает эти древнейшие надписи, он именно правильно с такой позиции подходит, как с логовому письму. Надо сказать, что у него это получается гораздо приличнее, гораздо удачнее, чем у других. Те, кто пытаются читать эти надписи как звуковое, то есть фонетическое письмо, то есть то письмо, в котором каждая буквочка означает один звук. Это, скорее всего, все-таки было слоговое письмо. Но, опять-таки, я не могу говорить о всех надписях, которые сохранились. Дело в том, что письменность любого народа, но это, опять-таки, общепризнанное мнение ученых, любое письмо любого народа проходит через 4 стадии в своем развитии. Первая стадия – это когда, можно сказать, рисунчатое письмо, когда один рисуночек, да, изображение одно, соответствует какому-то понятию, мысль какую-то выражает. Вторая стадия – это когда один рисунок уже соответствует слову. А вот третья стадия – это слоговое письмо. А уже четвертая высшая стадия – это письмо фонетическое.
Буквенное, то есть?
Да. Нет, звуковое.
А, звуковое.
Буква-звук.
Я думаю, что просто вот большинство людей проще понять буквенное в каком смысле. Ну звуковое.
Буква – это одна, значок письменный, да, лучше говорить. Один значок, одна буква. Но она может читаться и как слог, а может читаться и как звук один. И вот вполне возможно, что это самое письмо типа черт и резов, как вот его называл Чернорис Храбр, на этой огромной, подчеркиваю, территории расселения славян и русов, оно тоже ведь эволюцию претерпевало. И где-то оно продолжало быть еще, продолжало оставаться слоговым, а может быть, где-то оно уже трансформировалось в фонетическое.
Ну, понятно.
Вот конечно. Поэтому, опять-таки, одним ключом отмыкать все эти фрагменты, которые до нас дошли, невозможно.
Мне хотелось еще такое сравнение привести. Как на территории расселения восточных славян существовала письменность, о которой мы говорим, да, черты и резы, да? Правильное ударение сделал? Черты.
Ну, мне кажется, что так, да. Правильно.
Вот. А точно так же на территории расселения западных славян существовала руническая письменность. И при этом, если для ученых нет уже никаких сомнений в том, как расшифровать значительную часть памятников рунической письменности, написанной рунами, то вот черты и резы по-прежнему, они так вот считаются, такая желтая тема, чуть ли не под запретом и так далее. Я вот вижу здесь какую-то, в значительной степени предвзятость, схожую с предвзятостью последователей нормандской теории, да, что вот у кого-то государство может быть собственного происхождения, а у русских она обязательно норманами принесена.
Ну, это извечная история.
Вот. Я не хочу сейчас углубляться в нормандскую теорию, но имеет место быть вот какая-то предвзятость по отношению к русской письменности. Не находите?
Ну, я вполне согласен с вами. Тут тоже постоянно приходится встречаться с тем, что и это заимствовано славянами у какого-то другого народа, и другое, и третье, и пятое, и десятое, и только вот наши предки только занимались тем, что что-то у кого-то заимствовали.
Самое интересное, что до 16 века включительно, скажем так, до смутного времени, ведь в России, сколько мы не почитаем источники любого происхождения, не было таких вот самоуничижительных тенденций, чтобы это мы оттуда заимствовали, это отсюда. Это более позднее происхождение, 17-18 век, в основном из уст иностранцев, и мы с таким удовольствием это все произносим по сию пору, как научную истину.
Было засилье иностранцев в академии, науки, в принципе, во всей нашей такой культурной жизни.
Вот другая параллель. Смотрите, как руническая письменность сосуществовала с латынью в Западной Европе, у западных славян, так ведь некоторое время черты и резы сосуществовали уже с кириллицей. То есть с приходом христианства как в Западной Европе, так и в Восточной Европе. А языческая письменность, она некоторое время еще существовала параллельно письменности уже христианской, письменности уже богослужебной. Да? То есть вот опять параллель полная.
С этим я тоже вполне согласен, потому что даже вот та надпись, которую упомянули, вот, что была мной прочитана, эта надпись на пнеческом камне, я-то ее ведь датирую концом X века, когда уже христианство стало распространяться на Руси, и, соответственно, и кириллическое письмо, потому что богослужебные книги были переписаны все-таки на русский язык, кириллическим письмом уже, да? А ведь не могла исчезнуть сразу та вот исконная русская письменность, как и не мог весь народ, вот еще раз подчеркиваю, на огромной территории расселившиеся вот наши предки славяно-русы, не могли они как в один год все изучить новое письмо кириллицу. Да? Да что, я вполне согласен с тем, что в течение еще нескольких веков эти две письменности сосуществовали, даже и не две, потому что мы ведь имеем и памятники письменности славянские, которые написаны на смешанных системах. И глаголица там встречается, какие-то отдельные буквы логарические, какие-то кириллические, и даже латинские буквы встречаются. То есть такая смесь.
Это, кстати, хорошая возможность попытаться расшифровать таким образом нерасшифрованные черты и резы, когда есть параллельные какие-то тексты.
Да параллельных-то нет.
Нет таких, да?
Да. Вот то, что, а может быть, оно и есть, но поскольку черты и резы до конца не прочитаны, мы не можем знать, что это соответствие. Но я просто хочу сказать, что, конечно, довольно длительное время разные системы письма, естественно, сосуществовали. Кстати, вот петербургский ученый Серяков, который тоже вот написал по русской дохристианской письменности книжку свою и статьи, он тоже вот такое мнение высказывал, что вот это вот письмо, правда, он его называет княжим письмом, оно существовало, ну, по крайней мере, и в 8 веке, и в 14 веке. На Руси. Но княжьим письмом называют, вот, скорее всего, то, что вот мы называем с вами, вслед за чернолистым храбрым, чертами и резами, да? А вот «Повесть Семенных лет» она же не пишет о чертах и резах, да? Но там есть упоминание об Ивановом письме.
Иванова, да.
Да, ну вот может быть, тут опять-таки это предположение, но возможно, это вот все и есть одно и то же.
Я сейчас, может быть, путаю, но как-то связанное с Херсонесом, даже какой-то христианский текст, написанный не кириллицей, упоминается в источниках. Вот, не помните?
Я не знаю, что вы имеете в виду. Может быть, те вот в житиях Константина философа. Да, упоминается о том, что когда вот он был в Корсуне, когда он с хазарской миссией осуществлял, остановился там вот близ Корсуни, и к нему пришел некий рус и принес ему две богослужебные книги, Евангелие и Псалтирь, написанные русскими буквами. Вот русскими буквами. Значит, письмо русского.
Уже
да?
Не кириллица и не глаголица.
А тогда он еще не изобретал кириллицу.
Они не являются изобретателями, да.
То есть братья. Русскими буквами. А, ну, нет, ни одного слова. Вот если бы хотя бы он скопировал парочку слов, да что мы хотели, хотя бы имели представление, что это за буквы. Вот упоминаются русские
фраза.
Вот этих двух богослужебных книг. То есть мы не знаем, что это за русские буквы, которыми были написаны эти две богослужебные книги.
Скопированная фраза есть из арабского источника, мы помним, да, по-моему, тоже начало... Это 8 или 9 век, но там настолько человек, привыкший писать вязью, непонятно скопировал.
А, это вот, видимо, имеете в виду надимовскую надпись. Он писал, что тоже ему некий русский человек принес дощечку, белую дощечку написал, что там береста, может быть, имелась в виду, а может, действительно белая дощечка, на которой был написан вот какой-то текст русскими буквами. И он ее скопировал, но, может, под влиянием действительно своей привычки писать по-арабски, арабской вязи. Да, вот эти вот буквы, которые он воспроизвел, уж очень они похожи на арабскую вязь. И поэтому тоже была масса попыток прочитать эту надпись, и все эти прочтения, они абсолютно разные. Ну, абсолютно разные.
959-59-39, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что мы беседуем с доктором исторических наук Юрием Дмитриевичем Акашевым о... про славянской письменности, дохристианской письменности. Вот, Юрий Дмитриевич, давайте поговорим об этом самом Пневищенском камне, который под Могилевом где-то был найден, да? И вот тот человек, который его выкупил, Дундуков Корсаков, он тогда же, это в начале 20 века была находка, по-моему, осуществлена, да?
Нет, это еще был 19 век.
Он тогда же сделал...
В начале 20 века это была публикация.
Сделал интересное предположение, что вот этот самый Пневищенский камень, ну, то есть камень происхождением из Пневищи, да?
Да, деревни.
Деревни Пневищи, где он был употреблен, или должен был быть употреблен в строительных чисто целях, насколько понимаю, и был выкуплен вот этим самым помещиком Дундуковым Корсаковым. Это надпись на этом камне, он предположил, что она говорит о событиях X века. Вот как раз мы уже упомянули о том, что по системе Гриневича вам удалось эту надпись прочитать. Вот, очень интересно. Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Ну, тут вот мы с ним сейчас, ваше позволение, чуть-чуть еще отступлю назад, да. Потому что это тоже потом пригодится. Вот, во-первых, почему правильно читать все-таки вот это письмо типа черты резов слева направо, да? То mm-hmm. есть, как мы сейчас читаем. И что еще дает основание быть убежденным в очень глубокой древности этого письма? Вот на это внимание обращал и Гриневич, а я тоже, когда... Я-то, понимаете, когда начинаю чем-то работать, я стараюсь самостоятельно мыслить, чтобы не идти на поводу в какой-то другой концепции, чтобы не быть захваченным ею, да? Но я вначале стараюсь сам чем-то разобраться, а потом уже обращаюсь к тем, кто до меня это проделал. И вот и Гриневич обратил внимание, и я тоже обратил внимание вот на значок, который ставится в нижней части строки справа от письменного значка, от буквы, да, если так говорить, и от слога, который очень напоминает древний индийский значок «Верам». Верам, он ставился и вот в древнеиндийском письме, и вот в нашем этом письме, исконно русском, для того, чтобы закрыть слог. Писали, это была система открытого слога у нас в русском письме, система открытого слога. То есть согласный звук, гласный или один гласный. Но иногда даже нужно было обозначить просто один согласный звук. Вот тогда сбоку, с правой стороны от этого значка, внизу ставился особый значок Верам. Ну, в санскрите называют «Вирама». Uh-huh. И он как бы закрывал слог. Тогда уже гласный звук отбрасывался, оставался только один согласный звук.
То есть значок давал возможность правильно понять то, что написано. Он как бы...
Он помогал закрыть слог. Значит, читать уже не слог, а один согласный звук. Так вот, схожесть вот этих двух явлений в нашем вот исконном русском письме и в древнеиндийской письменности, о чем уж свидетельствует?
О общих индоевропейских корнях.
Корни, да, общие корни. А это ведь могло произойти только в том случае, если вот русский народ такой же древний, как и арии, да? То есть это, видимо, вот корни этой исконной русской письменности относятся еще к тем временам, когда арии не покинули Европу, когда они жили бок о бок с нашими предками, с древними россами. И когда они оказывали взаимовлияние, это... Ну, мы с вами уже об этом в прошлый раз говорили, влияние очень распространенное в языке, там, да. В мифологии, в языческой религии и так далее, и так далее. И вот в том числе вот и в письменности. То есть получается, что корни вот этой русской исконной письменности следует искать в глубине даже тысячелетия, а не веков, да? Потому что, ну, арии покинули Европу окончательно где-то уже во втором тысячелетии, там они волна за волной стали уходить на восток, и с тех пор уже они не смыкались. То есть вот это взаимовлияние могло быть до их ухода. Так что это вот очень важно. Если видите, это лишний раз подчеркиваю древность исконного русского письма. И второе, вот почему нужно читать слева направо, потому что Верам стоит с правой стороны, значит, угу. Читается слева направо.
Логично.
Ну, вот а теперь вот про этот Пневичинский камень. Ну, не знаю, стоит мне вкратце повторить историю, чтобы
радиослушатели... Ну, я думаю, в двух словах имеет смысл.
Да. Вот эта история Пневичинского камня, она была опубликована, да, действительно, в начале 20 века, это в журнале «Полоцко-Витебская старина», это 1916 год. Ну, вкратце она сводится к следующему. В 1873 году в местечке Романове, Горецкого уезда Могилевской губернии, строилась каменная церковь. И вот камни для строительства этой церкви привозили из других местностей. И вот в куче камней, которые были привезены из деревни, как раз Пневищи, оказался один гранитный валун с высеченной на нем надписью, причем с двух сторон эта надпись была. Валун этот был, ну, около 1 метра в длину, и примерно, да, и на ширину и высоту это по 2/3 метра, то есть такой-то огромный все-таки валун, а весил он около 0.5 тонны. Вот Дондуков-Корсаков, князь, заинтересовался этим камнем, приобрел его, привез свое имение в Смоленск, и по его поручению местность, откуда был доставлен этот камень, была тщательно осмотрена, и, в общем-то, оказалось, что в окрестностях этой деревни и на полях нельзя найти вообще ни одного камня. А те, что были привезены крестьянами, это общим весом 33 тонны было, лежали в одной куче, покрытой землей, кустарников, то есть в очень-очень древние времена.
То есть, похоже на курган насыпной, да?
Да, вот именно курган, ну, называют его керн, то есть вот холм из камней.
Угу.
Какой-то курган, ну, курган, то есть он там не предполагал, конечно, какого захоронения. Так вот на вершине, наверху вот этого керна и возвышался вот этот камень с надписью. То есть я о чем, почему я это рассказываю? Для того, чтобы подчеркнуть, что была проделана огромная, очень трудоемкая работа. Для того, чтобы вот высечь камень, высечь надпись на таком камне, да, большая надпись, и водрузить эту надпись на этот холм, потребовалась огромная работа. Значит, важно было, чтобы эту надпись видели и читали.
Да. Ну, то есть, по крайней мере, не любовная переписка, да?
Да, и, конечно, не переписка двух жуликов, как там пишет Чудинов, каких-то воришек мелких, которые смс-ки друг другу посылают, вот выбивают. Представляете, сколько времени нужно было, чтобы выбить?
Такая смс-ка, там, которую надо месяц выбивать.
Да, да, да. Да. Это такая чепуха просто. То есть это важная какая-то была, очень важная надпись. Так Подандуков Корсаков сделал рисунок с этого валуна. И он был участником 3-го археологического съезда в Киеве. Он сделал вот доклад об этой надписи, показал этот рисунок, свою прорисовку ученым. Ну, конечно, это все вызвало очень большой интерес, но вот заинтересовался, в частности, этой надписью один ученый из Моравии, доктор Ванкель. Он приехал специально в Смоленск, в имение князя, осмотрел камень. И вот что очень важно, сделал свою прорисовку. Mm-hmm. Потом, когда я занимался расшифровкой, я смотрел, конечно, сопоставлял и прорисовку Дандукова-Корсакова, и прорисовку Ванкеля. То есть два совершенно независимых человека. Но, к сожалению, вот буквально через час после того, как этот Ванкель уехал из имения, случился пожар в каретном ряду, где хранился этот камень. Ну, видимо, пожарцы пытались задушить, заливали водой. В результате камень разогретый и рассыпался.
А разница в температуре?
Да, рассыпался. И мы его не имеем. Но вот остались две прорисовки, с которыми вот теперь можно работать. Ну, правда, вскоре за расшифровку принялся некто Мюллер, это библиотекарь из моравского городка Ольмюц. Но он вот в этом Пневишинском камне увидел следы пребывания близ Смоленска финикийцев.
Ни много ни мало.
Да. Почему, непонятно, он не объясняет это. И надпись...
Потому что, видимо, он Мюллер.
Ну да, ну, видимо, только поэтому. Надпись он посчитал выполненной семитическим письмом. И вот прочитал только часть небольшую. Ну, каким образом? Памятник Ваала, вот я цитирую. Здесь мы его выдолбили. Все, больше он ничего не прочитал.
Я напомню, что памятники Ваалу реальные, расположены на территории где-то Сирии, Ливана.
Ну вот да. Почему Мюллер...
Где Могилев, а где Сирия?
Увидел вот в этом камне изображение одного из главных финикийских богов, непонятно. Почему этот памятник Ваалу оказался на славянском территории, тоже непонятно. И почему вообще этот библиотекарь решил читать надпись по-еврейски, тоже непонятно.
Все это, в общем, из области фантастики. А если посерьезнее подойти?
Ну, вот, поскольку памятник не сохранился, а вот эта публикация, сделанная Дандуковым Корсаковым, была размещена в местном сборнике, малоизвестном, то о надписи вскоре все благополучно забыли.
Угу.
Только вот где-то, может быть, лет 15 назад вот снова к ней обратились ученые. Вот я говорил, что и петербургский ученый Сиряков ее читал, но он пользовался принципом фонетического письма. Прочитал, на мой взгляд, ее совершенно неудачно. Вот, если хотите, я прочитаю, что у него получилось.
Да, причем он прочитал образец только... того, он... как ничего невозможно понять.
Он прочитал только с одной стороны, вторая сторона не поддалась прочтению, а получилось у него...
Я помню, что довольно много таких примеров у некоторых и у действительных ученых,
да,
и псевдоученых, которые
вот что
такие...
у него получилось. Ограду править наряд, а дари теперь род ще, какой мог ущитить роту.
В общем, абракадабра, по большому.
Да, ничего не понятно. Он подинтерпретирует надпись, как «когда я умру, граду хранить порядок», а вот там, если такой значок, напоминающий рыбу, он под вопросом, ну, так, под вопросом, хотя как Божий. Значит, Божий, одари тебе рот щека, который мог защитить справедливость.
Ну, даже можно попытаться предположить, что, наверное, исследователя воодушевило упоминание имя, собственно, щек.
Там, вот, щек, хорих, вот, хорих, вот, и... Соответственно, он и датировал эту надпись VI, ну, может быть, VII веком, вот так вот. Вот его смутило то, что он там прочитал якобы имя князя щека, хотя там этого совершенно нету. Ну, а потом вот мы уже с вами говорили, что такие, ну, смешные попытки. Вот тоже Чудинов, он был уверен, что в этой надписи речь идет о воровстве заготовленной рыбы, видимо, вяленой, да, и вот текст он прочитывает следующим образом. «В лете ночь долга. В ночь же, в ночь ты будь в его заводе, и его рыбу режь, бери, вози, ешь».
То, ну, есть воры месяц выстукивают друг другу СМС-ку, да, на камне, для того, чтобы один узнал, что, где рыбу взять, которая уже протухла.
Такую
к тому времени,
огромную, да? Трудоемкую работу. Это выдолбить надпись на камне, свести кучу этих камней, чтобы сложить из них этот керн. Ибо, друзья, это камень на всеобщее обозрение для того, чтобы сообщить, что вот он должен эту рыбу утащить и съесть. Ну, это, конечно, чепуха невероятная. Ну, такие вот методы прочтения встречаются, к сожалению.
Вы нас вот этими интересными чепуховыми, значит, примерами подводите к расшифровке.
И, ну, поскольку у нас радиопередача, я не могу показать эту надпись, не могу объяснить, как я читал каждый письменный значок, но вот я сразу скажу, что у меня получилось. Значит, я прочитал надпись таким образом. «Полянчи, носите рыбно здесь, и нораби, и вои бойни, и дети, рыбу гарьву и дичь». Это вот с двух сторон надпись такая, на одной стороне.
Можно я лаконичное отступление сделаю? Может быть, радиослушатели, которые знакомы только со старославянским языком, ну, церковно-славянским,
а я поясню, что
они знакомы с древнерусским, они могут на первый взгляд подумать, что вот это такая же чепуха, как предыдущие две. Но на самом деле здесь каждое слово имеет отношение к реальному древнерусскому языку.
Да, во-первых, я каждое слово выверяю. То, что мне самому было не всегда все понятно, а иногда просто вызывало какие-то сомнения, я все выверял по словарям.
Срезневский, наверное, тоже, да?
Ну, и Срезневский. Потом есть вот много-много-много томов. Не помню же точно, сколько томов, но у меня это огромная полка состоит. Uh-huh. Словарь русского языка 11-18 веков. Там потом что-то смотрел у Даля. Разные источники. И, конечно, все еще выверял с позиции исторической грамматики. Все-таки у меня образование самого, историко-филологическое. Могу похвастаться, что вот, когда я изучал этот русский язык, 5 лет в школе, извините, в институте, еще давно это было, у нас русский язык преподавала сама заведующая кафедрой, и она нам говорила, что вот филолог должен обладать чутьем филологическим. Я говорил, что вот окашивать у меня оно есть. Так что я так хочу похвастаться, но хочу сказать, что все-таки нам дали такую основу хорошую в то время. Поэтому, помимо своего чутья, конечно, интуитивно что-то чувствуешь, но я всегда все стараюсь выверить, а не просто так вот. Значит, о чем здесь речь идет? То есть полянам предписывалось приносить во время полюдия, вот сюда, на это место, вот здесь, это наречие, здесь, сюда, то есть на это место, вот к этому керну, рыбу. Рыбно – это рыбная продукция, это наречие субстантивированное, рыб, значит, рыбную продукцию. А вот на другой стороне там надпись относится к рабам. А рабы, кроме того, должны были поставлять князю вооруженных воинов, молодых слуг и рыбу, гареву и дичь.
Вот я думаю, что нужно радиослушателям напомнить, что такое полюди.
Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, все знают, что русские князья осенью отправлялись с дружинниками к подчиненным племенам на полюдье и собирали...
Сбор дань.
Да, дань, да. И еще княгиня Ольга установила уроки, обязанности, которые нужно было выполнять к определенному сроку. И разные эти уроки, то есть вот обязанности, да, виды к разным племенам, к разным местностям.
В общем, здесь говорится о том, что налоговую декларацию надо давать весной.
Ну, да, скорее всего, так. И что она еще, это тоже написано и в летописях, и вот Михаил Сергей Михайлович Соловьев об этом тоже писал, что по всей земле она установила, вот Ольга, следы свои, повсюду виднелись учрежденные ею погосты, то есть места, куда в то время полюды должны были свозить и продукцию, там, и товары, и все, что требовалось. Вот, видимо, одно из таких мест находилось близ деревни Пневищи. Это земля Радимичей. Их данью обложил еще Олег, но некоторые вот отдаленные племена со временем перестали платить дань киевскому князю. Вот вятичи, например, которые попали в зависимость от киевского князя еще при Святославе, ну, они воспользовались уходом Святослава в Болгарию, а потом и последовавшей после его смерти межкняжеской усобицей, перестали платить дань Киеву. Таким же образом поступила, видимо, и часть Радимичей. И вот из истории мы знаем, что в 981 году князь Владимир, как сообщает летописец, организовал поход в землю вятичей, победил их и возложил на них дань, якуже и отец его и Маши. То есть он возложил на них такую же дань, какой в свое время их обложил еще его отец Святослав. А в следующем году вятичи восстали, и вновь Владимир пошел на них и победил их вторично. А в 984 году он пошел на Радимичи и послал впереди себя, впереди себя послал своего воеводу по прозвищу Волчий Хвост. И тот встретил Радимичей на реке Песчане, то есть Песчаной, и победил их. И вот летописец пишет: «Тем и Русь корятся Радимичем, глаголючи, песчанцы волчьи хвоста бегают». То есть есть с тех пор на Руси
такое предание.
Да, о том, что вот Русь укоряет Радимичей, что песчанцы бегают от волчьего хвоста. Но тут вот я хочу еще один любопытный факт сразу привести, что вот как бы отголоском очень поздним, все-таки отголоском вот этих событий является некая песня весенняя, которую Костомаров уже еще в 19 веке записал у Украины. «Песчано-песчанина по березе ходила, и шел вовк мимо девок, усим дивкам шапку сняв». Во времена Костомарова первоначальный смысл, конечно, уже этого предания о покорении Радимичей был утерян, но все-таки остался вот волк и название небольшой речки Песчани, которая протекает неподалеку от современного белорусского города Славгорода. И это лишний раз, конечно, подчеркивает о том, что вот фольклор наш русский, да, ну, тут сейчас идет речь, видимо, украинский, белорусский. Тогда это был единый народ русский, да? Он все-таки является отражением реальных исторических событий. Во многом, во всяком случае.
А можно резюмировать, промежуточное такое резюме сделать, Юрий Дмитриевич, что на этом камне, вот, о котором мы говорим, с одной стороны, говорится о том, что должны приносить поляне, а с другой стороны, что должны приносить другое племя, то есть Радимичи, которые названы рабами за то, что они повели себя ненужным, недолжным образом. Да,
вот именно это. Я тоже вот, ну, во-первых, тут ведь я прочитал не как поляне, как полянчи. Тоже это вызвало у меня некие сомнения, но потом я подумал, что земля была Радимичи. Да, там была такая поляне, форма. Радимичи, Вятичи и так далее, Дреговичи. И, видимо, так же это называли не поляне, а поляничи было написано, потому что территория-то вот Радимичей. И действительно, вот поляне, это же часть полян здесь была, но все-таки это господствующее племя, да? Племя полян, вокруг которого, собственно, вот сформировалась Киевская Русь, начало ее. А Радимичи, поскольку вот они взбунтовались, перестали платить дань великому князю, вышли из повиновения, и их вот покоряли силой, силой их опять привели к покорности, и вот, видимо, их как покоренных уже вторично, да, и называет эта надпись рабами, то есть для того, чтобы они, так сказать, ну, знали свое место и помнили, вот камень-то на всеобщее обозрение был выставлен, чтобы они помнили о том, что они, да, рабы, они покоренные, не обязаны сюда, вот в это время по людям, вот поставлять то-то и то-то. Причем, конечно, это была обязанность уже более суровая. Вот воинов молодых они должны были поставлять, детей, то есть слуг, дружинников, ну и там рыбу, вот угарь и дичь.
Кстати, по-моему, вы в вашей книге пишете о том, что под таким названием в некоторых местностях России проходил хариус, широко известная
вот
рыба.
Когда я занимался расшифровкой этой надписи, меня, конечно, очень смутило, что я такого слова не знал про рыбу гарь, я никогда ничего не слышал. Думаю, ну что-то у меня какая-то абракадабра, наверное, получается. Вот я стал рыться в словарях, ну и к удивлению своему, и в то же время к удовлетворению глубокому, увидел, что да, действительно, такая рыба есть с таким названием. И так называют в северных губерниях лососку, вид лососский, или там форель, хариуса. Так что вот я этого названия гарь никогда не слышал раньше, но прочитал и вот по словарям все-таки выяснил, что здесь такая рыба есть.
Мне кажется, вот это ваше прочтение, оно просто и понятно, и смысл имеет, в отличие от предыдущих прочтений, потому что действительно как бы на века был поставлен этот пьедестал каменный для того, чтобы говорить... напоминать этим племенам о том, что они должны дань приносить. И кому они должны дань приносить? Да, то есть мы вспомним о том, что как бы, вот, все поселения-то были деревянные, поэтому самый долговечный, естественно, был камень. И поэтому на камне это и было вырублено, вырезано. Вот. И, кстати, вы еще упомянули Святослава, да, вот к вопросу о сосуществовании уже в христианской Руси, на христианской земле, сосуществовании кириллицы. И вот с этой прославянской письменностью, в принципе, не так давно в Киеве была найдена печать, где изображена, с одной стороны, вот этот родовой герб Рюриковичей, который, насколько я знаю, вы, ну, его принято сейчас на Украине называть трезубцем, а вы объясняете, что это, скорее всего, просто изображение птицы сокола, да?
Ну, они называют трезубцем, ну, а сами изображают все-таки сокола в пикирующем полете. Кстати, вот на украинской гривне это, ну, современное, конечно, это изображение, да? Но там как раз очень отчетливо видно это и головка птиц. Этой птицы, и даже глаза просматриваются. На древних печатях тоже эти два глазика видны. То есть, эти вот, если так называемые зубья, если трезубец, да, они направлены вверх, то есть это крылья и хвост сокола в пикирующем полете, а внизу голова, головка и два глазика.
Это я к чему? К тому, что с этим изображением сокола давно уже все историкам понятно, что речь идет о родовом таком знаке Рюриковича, династии Рюриковичей, а вот на этой печати, найденной под Киевом, там вокруг этого самого сокола изображены черты и резы. Доселе вот эта надпись никем не расшифрована. Это один из как бы примеров того, как сосуществовали две письменности.
Да, тут я вот согласен вполне с Сириком, который пишет, что и до 14 века эта письменность была жива. Ну, понятно, что... И главное, это еще говорит о чем? О том, что раз этот камень был воздвигнут на всеобщее обозрение, значит, народ знал эту письменность, он мог читать это, да? И раз народ ею овладел, то, ну, как грубо говоря, переучить его в какие-то короткие сроки.
Сложно. Было то же самое было с христианством. Христианство тоже постепенно внедрялось веками. Язычество, остатки язычества, они выдавливались. И вот вообще у меня вызывает большое удивление, сколько существует тем для ученых, для историков, в частности, да, и для лингвистов, тем, которые интересны, которые важны, которые имеют довольно-таки много материала, даже археологического, подъемного какого-то даже материала, то, что вот собирай и исследуй, да. Но темы эти, они забитые, какие-то считаются неважные, неинтересные, ненужные. Вот о такой теме мы сами сегодня говорим. А почему я вот сейчас об этом упомянул? Потому что лично я вот в Курской области, в Баянском районе, я вам перед записью показал, да, обнаружил такие два тоже артефакта, и я далеко не единственный, кто, далеко не единственный историк, и не только историк, кто это обнаружил в разных местах России, бывшего СССР. Вот в 1994 году я нашел в Курской области глиняный черепок, где пять таких значков, черты и резы. Да, да?
Я это подтверждаю, потому что я сейчас своими глазами это увидел и перерисовал.
Да, вот. И нашел перстень, который по типологии он совпадает с перстнем 17 века уже из Львовского клада. Но самое интересное, что на нем, на этом перстне печатки из латуни, так, из какого-то медного сплава, на этом перстне печатки изображение также как бы необъяснимое пока, нам непонятное, но очень похоже, что это владельческий знак. То есть то, что в Древней Руси, не только в Древней Руси, называлось знаменем. Да? Mm-hmm. То есть знамя – это обозначение либо родовое, либо уже конкретного человека. Иногда даже на поле выпахивали знамя конкретного владельца этого поля. Mm-hmm. Чтобы более знали,
где это близорубки,
где межа. Да, где межа. Во многих писцовых описаниях 16-17 века встречаются такие вещи, изображения и описания. И мне кажется, что здесь есть большая, очень важная параллель между чертами и резами и вот этими самыми знаменами, да, которые заключаются в том, что черты и резы, они зачастую описывали именно владельческую принадлежность. То есть, когда на горшке 2-3 знака. Ну, наверное, это говорит о том, что либо это содержимое горшка, либо это кому горшок принадлежал. Да? Точно так же знамена ставились на дубе, выпахивались на поле сезонно, они могли быть на перстне печатки. Это все говорило о том же, о чем нам говорят берестяные грамоты. О грамотности населения древней Руси, о том, что люди умели и представляли себе, кто они, как их зовут, какой у него родовой герб, выражаясь уже европейским языком современным, да, и так далее, и так далее. То есть это все еще тезисы как бы вот в пользу древности и такой солидности, самобытности русского народа.
Да, вот именно поэтому меня и заинтересовал вопрос о древности русской исконной письменности, хотя, в общем-то, я занимаюсь вот происхождением русского народа, его древнейшей историей, но это вот часть этой огромной и малоизученной проблемы.
Да, безусловно. Вот еще можно упомянуть тверские монеты. Нумизматы знают о существовании многочисленных тверских монет, где такие вот нечитаемые надписи чертами и резами. Это же ведь вообще даже просто в нумизматике делаются такие значительные выводы на основании вот легенды, да, надписи на монете. А если расшифровать эти надписи прославянские до кириллические, то ведь это же могут грандиозные открытия быть сделаны, да, о том, какой князь правил, о том, какие там исторические события происходили и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень перспективна, мне кажется, эта тема.
Мне только остается выразить свою досаду по поводу того, что вот такая серьезная академическая наука, делает вид, что ничего подобного просто нет. Или вот, в свое время, конечно, давно было дело, еще вот академик Рыбаков писал о том, что вот даже когда он касался этой княвищенской надписи, он упоминал ее. Но он написал, что вряд ли она когда-либо будет прочитана. То есть так вот отмахнулись и все. То есть невозможно прочитать именно в силу фрагментарности вот таких надписей. Но все-таки мысль-то историческая, филологическая, да, работает, и появляются новые методы исследования. И надо прилагать усилия ученым, чтобы прочитывать это. Конечно, Гриневич сделал огромное дело.
С одной стороны, например, Гриневича, обширный в плане дешифровки письменности. С другой стороны, ваш пример вот совершенно конкретный с пневищенским камнем. И в-третьих, я бы провел такую параллель перспективности вот этих исследований. Давайте вспомним о знаменном пении, о русском пении, которое предшествовало портесному и которое записывалось при помощи крюков, крюкового письма, которые тоже в 18-19 веке называли какими-то нечитаемыми. Старобрядцы читали по крюкам по-прежнему, а даже в науке слышались голоса, что это нечитаемые какие-то странные закорючки, может быть, даже детские игрушки какие-то, да? То есть дети игрались и на сотнях листов изображали эти закорючки.
Такой вывод может только было от беспомощности.
Я думаю, что это вывод а-ля Мюллер, многочисленный а-ля Мюллер. Но это к чему? Я к тому, что сейчас вот Борис Кутузов, другие исследователи, ведь дешифровали. Мы знаем уже, как европейской нотной грамотой передать круговое знаменное письмо. Да? Мы дешифровали и прочитали это. Так нам прямая дорога к тому, чтобы дешифровать черты и резы, как вот, собственно, чем вы и занимаетесь, Юрий Дмитриевич.
Вот понимаете, беда в том, что... Вот я еще раз подчеркиваю, что академическая наука как-то отмахивается от этого. А ведь, по идее, это нужно этим заняться очень серьезно. Нужно создать каталоги. Ведь каталогов нет. И собрать вот воедино. Конечно, в одно место мы не можем свести все эти остатки. Но вот каталоги. В каталогах свести воедино все, что имеется. А очень много имеется на территории нынешней Германии, которая в свое время была объединена славянами. Все это надо опубликовать, свести, вот, систематизировать и работать с этим. Но не занимается этим Академия наук, а просто у частных, там, любителей, да просто и денег таких нет, средств нет. Вот не могу же я себе позволить ездить по всем тем городам Германии, и России тоже, кстати, да, но тем более за рубеж выезжать, сидеть там, жить... И еще и заниматься вот какой-то наукой.
Ну, будем надеяться, что все-таки энтузиасты и профессионалы доведут до ума эту тему.
Да, народ русский силен, наверное, все-таки вытянет и эту проблему на себя.
Замечательно. Юрий Дмитриевич, я благодарю вас от всей души за участие в нашей программе. Мне лично было очень интересно. Я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже. Отсутствие звонков говорит о том, что люди с таким интересом слушали, что даже не сформулировали вопросы.
Может быть, сложновато немножко.
Да нет, ну что вы. Русская история – это то, на чем зиждется русский народ. И поэтому то, что нам нужно, должно быть понятно. Вот. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, что у нас в гостях был доктор исторических наук Юрий Дмитриевич Акашев. Мы говорили о прославянской письменности, чертах и резах. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.